Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу. Подняли мы бурю эмоций по поводу Владимира Набокова. Лена Шевченко написала, выходит, Набоков вроде как создатель мемов своего времени.
Да.
Да, да. Тёма Кривов или Кривов.
Из Калининграда, подписчик мой.
Да.
Вот, Тёма, тебе привет, спасибо, что смотришь и слушаешь.
Мне понравилось Набоков в Америке по дороге к Валите, прочитал по совету Полины. Ну вот, пожалуйста.
Спасибо.
Но мы переходим к Хлое нашей Бенджамин и ее бессмертникам. Итак, роман Хлои Бенджамин. Буквально у нас не очень много времени на него, а очень хотелось бы все-таки хоть что-то про него сказать. Может быть, начнем с Миши. Итак, Хлоя Бенджамин, роман «Бессмертники». Все-таки чем он интересен?
Конец 60-х годов. Америка. Четыре еврейских ребенка, там от 5. Где-то 6-7, самому старшему 13,
13, да.
13 лет, они попадают к гадалке. Гадалка каждому из четырех детишек предсказывает точную дату смерти. Это пролог. Дальше у нас есть четыре части, и в каждой части у нас рассказ про каждого из детей. И у меня исключительно положительные впечатления от «Бессмертников». Еще раз спасибо, да, то, что благодаря передаче это был такой импульс для того, чтобы принять за чтение.
Благодаря подвижничеству Полины, которая нас убедила все-таки его.
Все-таки «Бессмертники», все-таки они. Почему? Вы знаете, по разным причинам, друзья, потому что и в каждой из частей, соответственно, в каждой персонале этих вот детишек, да, которые в самом начале не совсем дети, а потом кто-то, скажем, я, окей, без спойлеров, ненавижу спойлеры, я думаю, кто-то из вас, может быть, не прочитал, но в каждой из частей у нас раскрывается характер персонажа, и что самое важное, это не так часто, мне кажется, сейчас встречается, какая-то управляющая идея, какой-то посыл. Есть девушка Клара, она занимается, скажем так, фокусничеством, всеми этими магическими, в кавычках, цирковым искусством, ну, в том числе, да?
Дигитаторством.
О, да, 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 именно им. И тут у нас есть идея относительно того, как же все-таки взаимодействует зритель, что он думает, что он чувствует, когда магия разворачивается у него перед глазами, пускай там рацио хочет включиться или нет. У нас есть размышления о том, как ты, задумавшись о том, что же с тобой случится, в какие даты ты умрешь, стоит ли из-за этого менять свою жизнь, идти на более рисковые какие-то вещи. Относительно людей более взрослых у нас есть размышления о том, а все ли я правильно в жизни сделал, а те ли шаги я предпринял и так далее, и так далее. Плюс возможность заглянуть как-то в душу человека, пускай бы и взрослого, и понять, что да нет, не только подросткам или там 25-летним свойственные размышления и переживания, но и достигнув там 40, 50, 60 лет, все равно сохраняется в человеке какая-то страх за правильно сделанные выборы и так далее. Вот, и поэтому плюс еврейский бэкграунд с указанием праздников, текстов и всего,
кстати,
остального.
Кстати, очень здорово. У еврейских авторов я даже не встречал, вот, ну, которые живут прям израильских, например, прозаиков, тоже, например, Амос Оз, мною обожаемый, я не встречал такого погружения именно в традиционную еврейскую культуру.
Но здесь оно, да. Сейчас я закончу, здесь оно довольно детальное, здесь оно и с указанием еды, повторюсь, праздников и всего остального, ну и плюс перевод, я не раз и не два себе помечал, да, там, вымечу, что, о, вот здесь вот точно, о, вот здесь как хорошо, но прям льется текст, воспринимается как изначально будто бы русскоязычный, и переводчику большое-большое спасибо за грамотно, как это, за грамотную текст. Работу, спасибо большое. Ну вот, у меня впечатления исключительно положительные, Полина.
Полина сначала скажет по поводу еврейских авторов. Буквально сегодня мы с Мишей с утра снимали интервью с...
Шалева?
Да, вот. И его «Мой дикий сад» — погружение достойное.
Ну да, я согласен, да.
Да, я ее взяла себе, обязательно почитаю, потому что по рассказам это что-то очень-очень сильное. И так как мне эта тема очень, не то чтобы близка, но мне она очень симпатична, мне очень нравится, в принципе, вот как раз-таки еврейский бэкграунд, хотя, когда я начинала читать «Бессмертников», я не знала про них вообще ничего, я не читала даже аннотацию. То есть я просто вслепую взяла книгу, я прочитала вот как раз...
Понравилась, небось, обложечка-то.
Хорошая.
А мне она случайно пришла просто вот в секретном боксе.
Мне обложка понравилась сразу.
Не, мне она пришла случайно, и я думаю, ну, попробуем. Попробовала, и поначалу вот буквально я прочитала пролог, и думаю, неужели это фэнтези? Я думаю, ну хватит, опять подростковое фэнтези. И обложка-то, в принципе, как бы подходит под подростковое фэнтези. И я начинаю читать дальше, и там же от части к части идет, ну, несколько такой, наверное, накал. То есть первое... описывает, как бы тоже умудриться без спойлеров сказать, мне очень не хватает сейчас моего монстра-спойлера, который вскакивает в роликах. В общем, первая часть про самого младшего, она рассказывает про низшие слои, скажем так, определенных профессий, определенного мироощущения, мировосприятия.
И она трагичная дальше... очень. Наверное, самая трагичная. Да.
Самая трагичная, в принципе.
Самый молодой
раз...
там.
Да, и он самый умирает, молодой, да. И, в принципе, он умирает от болезни, которую еще даже не научились хотя бы купировать.
Даже и называть даже толком,
ну, да, да, на тот момент.
И названия не было, то есть все это так, болезнь Фредди Меркьюри, и все как бы на этом сошлось. И дальше все по накатанной, и в итоге я проглатываю эту книгу буквально там за вечер, за два, и сижу и думаю, ох, это было потрясающе, потому что вообще тема предопределения определенного фатализма в литературе мне тоже очень симпатична, и все это своими корнями уходит в того же Лермонтова, которому якобы тоже в детстве какая-то бабушка нагадала о том, что он умрет в 26-27, и поэт все это время носил в себе эту мысль. И тут мы имеем, по сути дела, то же самое, только художественный вымысел не про русского классика, и с таким вот погружением, наверное, в душевные терзания этих всех персонажей. Но это очень здорово. Она справилась, безусловно, на отлично. И нельзя не подчеркнуть, что самой ведь Хлое 28 лет всего. То есть это очень молодой автор, которая только вышла на мировую арену сейчас. Книгу перевели там, по-моему, на 30 языков
да,
мира.
Да, это пилот ее.
Да,
первая.
То есть дебютная книга и... такая масштабная, такая вот как раз семейная сага, с учетом того, что все эти дети между собой связаны, когда они взрослеют, у них у всех разные отношения, кто-то перестает общаться, кто-то, наоборот, тянется друг к другу, то есть четыре ребенка с разными судьбами, которые при этом все равно переплетаются, и заключительная история объединяет все это на уровне какой-то науки, это просто магическая вещь.
Да, я однозначно добавлю и как это... проплюсую утверждение по поводу связи, тоже об этом думал. Есть и сторона связи через их маму, Герти, когда уже на даже более поздних этапах там, в книжке воспоминания уже повзрослевших детей, как, например, Дэниел, да, о том, что он тонул, и в деталь вот вода заливается ему в рот, он видит, как в слоумо мама срывается, бросается в воду, спасает его, это раз. Плюс упоминание тех вещей, которые... Скажем так, мы с точки зрения одного героя увидели их в предыдущих главах, а потом позднее в тексте уже как эту же ситуацию воспринял другой герой в семье. Ну и еще одна вещь, которую я отмечу, почему же так легко роман может читаться. Несколько примеров. На самом деле очень распространенная методика, и у Кинга она постоянно включается. Да? Во-первых, это методика работы с органами чувств, когда чтобы да, представили аромат, представили тактильные ощущения, цвета, понятное дело, звуки, и плюс еще одна методика использования глаголов, да, когда там по утрам она заплетает их в две французские косы. Приятно, когда они на ходу хлещут по спине лошадиными хвостами. Хозяйка выключает горелку, наклоняет чайник над кружкой, ну и так далее, и так далее. В общем, много вещей, которые позволяют с легкостью прочитать этот роман за считанные вечера.
У нас звоночек в студию. Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда вы упомянули в контексте нравственности русской литературы Лескова, где его главный герой, монах, сносит голову вообще без всякой причины, или Толстого, у которого главная героиня совершает прелюбодеяние, но при этом вообще никаких моральных колебаний не испытывает, даже не появляется, они могут испытывать только позитивные чувства или никакие. Но у Кинга, Стивена, или у Толстого современных писателей, герой, когда совершает подобное, испытывает неприятные чувства, невозвышенные какие-то позитивные чувства, когда совершает злодеяние или позитивный грех, а именно негативные чувства.
Спасибо, спасибо. Мы вас услышали. Но с этим можно спорить, но у нас нет времени сейчас вот именно конкретно ответить на это. Да. Потому что я могу как бы конкретно ответить и по Толстому, и по Лескому,
да,
и так,
ну, и так далее.
Да.
Я подумаю об этом.
Да, Миш.
Словом, безусловно, доволен. Опять-таки, мне очень важно, Полин, мне кажется, что ты сказала про несколько вечеров, да, потому что, да, есть книги, которые читаются легко, но это тот случай, когда и читается легко, и когда ты, перевернув, заканчиваешь книжку, закрываешь ее и думаешь, а теперь есть о чем подумать.
Угу.
Угу. А, вот Альбина Гаврич написала, что «Защита ужина, приглашение на казнь», видимо, перечисляет свои главные книги, и Альбина «Да». Подпишусь 100%.
«Приглашение на казнь» входит в тройку моих любимых.
Вот у меня тоже «Приглашение на казнь», «Защита ужина» — одни из любимых у Набокова. Лена Шевченко. «Внезапная мысль. Не похожи ли Набоков и Хоя Бенджамин своей темой фатализма?» Но они похожи.
Да.
Мне кажется, Полин.
Поэтому тоже даже так будет правильнее сказать. Я думаю, мы объединили их в один эфир. Правда, когда я ребятам советовала взять Хлою на этот эфир вместе с Набоковым, я в первую очередь думала про семейные саги, безусловно. Но тема фатализма у Набокова, мне кажется, в «Аде» не столь представлена, как, например, в той же «Ультима Туле», которая... тоже входит в список трех моих любимых книг у Набокова. Вот в «Ультима Туле» это раскрывается, наверное, гораздо большим объемом, чем в той же «Аде».
Вот. Ну что ж, у нас осталась минутка. И за эту минутку, представьте себе, нам нужно убедить или не убедить, высказать свое мнение, читать или не читать.
Предлагаю я про «Бессмертников», Полина про «Аду», поехали. Почему «Бессмертников»? Потому что сильный текст, призывающий к смелости. Цитата. «Назови хоть одну причину, почему тебе нельзя жить по-своему».
Разрушу стереотипы. Полин, почему все-таки Хоя Бенджамин стоит прочитать?
Потому что это современная литература, за которую не стыдно. Все.
Да. Отлично. Я целиком полностью присоединяюсь. И я вообще считаю, что книги на то не книги, чтобы с ними спорить. И если вы считаете эту книгу безнравственной, ну, тогда нужно выработать свою точку зрения. Почему? И очень здорово, что книги вызывают нас такие бурные дискуссии. Я вообще очень за, когда люди бьют копии, ломают копии не о политике, да, и не о личной жизни каких-то там селебрити, да, а о литературе. Это очень здорово. И очень здорово, что это побуждает нас переоценить себя и сказать, да, это не моя литература, потому что у меня это по-другому. Но, по крайней мере, я это сформулирую, и благодаря Набокову, может быть, я это скажу. Большое спасибо, Полина, Миша, что были в гостях. Конечно же, буду рад видеть вас снова. До встречи.
Спасибо большое.
Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.